И теперь, когда уже мы подходим к окончанию Великого Поста, когда снова будут перечитаны страницы страстные, как мы их называем, страницы Евангелия, нам снова придется встретиться с этими страшными моментами нашего бытия, к чему мы причастны. Не способны ли мы, так же, как апостолы, во время Тайной Вечери, сказать Господу: «Не я ли предам Тебя?» А ведь должны сказать себе это, потому что так часто предаем Его, иначе в окружающий наш мир так быстро не катился в пропасть. Значит, наша равнодушие, холодность, наша отчужденность продолжает жить в нашем сердце. Эта неделя должна быть окончательным моментом в изменении нашей природы. Для этого надо вести, можно сказать, кровавую борьбу со своим пороком. Мы сегодня держимся на последней грани. Иуда так близок. Антихрист легко войдет в это наше бытие, охлажденное и омертвленное. Ему легко охватить, пленить нас своей лестью, сделать беспомощными перед теми или иными его ухищениями и лестью. Мы должны помнить о том, что Господь нам открыл безбрежную свободу. И мы можем выбрать для себя путь. Путь спасения, путь радости, путь уверения, но можем для себя выбрать и страшный путь космической катастрофы. И в эти дни, когда откроется для всех нас удивительное событие, ныне Благовещение совпадает с праздником Лазаревой субботы, когда Господь совершает самое главное чудо на земле, равного которому никогда не будет. Если Антихрист придет, то он может совершить много чудес, и, наверное, их совершит. Но вот это чудо, когда 40-дневный Лазарь, превратившийся в груду червей, по Слову Божьему снова возвращается к жизни, когда он заявляет себя действительно непререкаемым Мессией, мы должны вспомнить о том, что Иуда осудил по существу своими словами, осудил Господа. Когда Марфа и Мария встретили Господа у гробницы Лазаря, Мария, возрадованная тем, что Лазарь вернулся к жизни, приносит сосуд нардового масла, возливает его на главу Спасителя и своими волосами омывает его ноги. И в это время благоразумный, холодный и ледяной Иуда произносит свои слова о нищих. Что он тогда чувствует? Весь город ликует, встречает Спасителя. Все говорят ему слова, заповеданные для встречи Мессии, а он в это время рассуждает о каких-то нищих. Господь же ему говорит: нищих вы всегда будете иметь с собой, а вот она будет прославлена во все времена, имя ее будет помниться. Хочется и всем пожелать, чтобы мы не были бы с Иудой, чтобы те слова, которые мы приносим в день вербного воскресенья, поднимая цветущие вайи, наши вербы, были бы искренне преданы вере, что Господь наш был состоявшимся Мессией. не его вина, а наша человеческая вина сделала его объектом казни и жертвы. Но второго Мессия, того, который метит на место и вместо ожидаемого второго пришествия Антихрист, очень заставляет нас задуматься, не являемся ли мы сторонниками Иуды. Предостережемся же от Иуды всеми нашими силами.
Батюшка, благодарим вас за высказанную беседу, ваше предостерегающее слово всем нам. И хотелось бы спросить, вот в эти дни предпасхальные, дни, когда каждая душа будет вместе с чтением страстных Евангелий трепетать и будет зажжена свеча, да? И эта страстная свеча с ее нетленным огоньком будет согревать нашу душу. И слезы свечи будут капать, и вместе с ним, с ней будут и слезы нашей души также будут омывать и наши грехи, и наши отступления. Ну вот скажите, пожалуйста, вот эта расчетливость, холодная расчетливость Иуды, как в наши дни избежать ее, чтобы мир, суета не поглощали наши души? Вот как оставаться в этом мире, казалось бы, сложные проблемы, сложные вопросы, но чтобы суета нас не заглатывала, чтобы не преобладала в нашем мире суета-сует?
Это легко преодолевается при главном условии, о котором я уже говорил. Падение Иуды происходило вследствие отторжения, отдаления и отчуждения. Преодолевается это с помощью церковных и домашних чтений. Прежде всего, конечно, неукоснительное соблюдение нашего ежедневного правила утреннего и вечернего молитвы перед едой и после еды. Обязательно молитвы после еды, потому что Господь требует от нас благодарности за все, что творится в этом мире, где мы сохраняем все человеческое возможное благосостояние, мы должны Господа благодарить. Один из корней погибели Иуды была неблагодарность. Вот это нужно соблюдать. Дальше надо читать чаще псалтирь. В течение недели мы два раза прочитываем псалтирь. Конечно, это сложно, трудно. Есть варианты, когда подключается техника, великолепные записи с псалтирью. Может звучать у нас большая часть дня, если мы бываем, имеем для этого досуг слушать. Но даже когда мы обычно трапезничаем, то лучше всего, конечно, сохранять молчание и потреблять пищу под чтение тех же святых отцов или поучение. Вот что еще важно. Кроме того, очень важным является чтение Евангелия. Всем нам положено прочесть Евангелие в течение всего поста. Потому что Евангелие – это не просто интересное детективное чтение, а это очищающее, вразумляющее, это целительное чтение. Оно переворачивает всю душу человека. Оно взволнованно заставляет нас взирать на Господа. И в этом чтении мы уже никогда не расстанемся, не отойдем, не отступим от Господа. Не будет возникать отчуждения. И кроме того, через это деяние, через это чтение мы любим Господа. А объект любви, который нам дорог, с ним не хочется расставаться никогда, как можно больше. Вот почему мы знаем опыт подвижников, столпников, которые вот сегодня мы вспоминаем память преподобного отца нашего Серафима Выроцкого, который был в немощи, на камне, стоял ночами и днями. Это говорит о том, что они просто не могли расстаться с Господом. Молитва текла в их сердце, слезы и живые чувства соединяли их с Богом. А представить Господа мы даже себе не можем в его необыкновенной высоте. Поэтому мы все время должны быть устремлены к нему. Вот это одно из средств победы этого иудиного духа, или как его можно назвать, иудин комплекс. Он психологически складывается у многих людей. В наше время, после того, как произошла революция, иудин комплекс, он сейчас одно из сильнейших бедствий, которое губит нашу страну. Да, за ней стоит поклонение мамоне, всем этим суетам, которые существуют. То есть, это поклонение обратному. Не Богу мы служим, не в Бога богатеем, как говорится в народе.
Да, действительно, батюшка, святые отцы говорят, что когда мы молимся Господу, то мы свою душу перед Ним изливаем, а когда читаем Слово Божье, Евангелие, то сам Бог, Господь беседует с нами. Так, батюшка?
Угу.
Вот. А вот еще скажите, пожалуйста, мы, как многие говорят, мы живем в предантихристово время, и у многих душа трепещет, каменеет, леденеет, ужасается в связи с глобализационными событиями, в связи с этими УЭК-карточками разными, и многие люди теряют мир душевный, который дорог в очах Господа. И получается так, что мы ждем антихриста, но не ждем Господа. А ведь апостолы учили нас: «Ей, гряди, Господи!» И ждали Господа. Так чего же нам бояться?
Опять же, то, что мы вспоминали о Евангелии от Луки, где эта встреча, последняя тайная вечеря, и Господь говорит апостолу Петру о том, что «Я помолился о тебе». Мы должны помнить и не унывать, и не падать в отчаяние, что мы не оставлены. Господь нас не оставляет, лишь бы мы не оставили Его в этих своих человеческих опасениях. Верить в Бога надо, Его спасительную силу.
Не отчаиваться.
Да.
Батюшка, а говорят, что еще перед тем, как должен антихрист прийти, еще ведь должен по пророчеству святых отцов царь русский быть православный на земле. Так ли это? А некоторые говорят, что иногда пророчества не исполняются.
Ну, во-первых, мы можем сказать о том, что святые не умирают. Поэтому их присутствие здесь мы ощущаем в большей или меньшей степени. В каждой судьбе это прочитывается. Поэтому, если это не будет такой государь, которого мы бы хотели увидеть через прессу, которая заявит нам или по телевидению объявит нам, этот пришелец, возможно, и будет очень далек от того идеала, которого мы бы себе представляли, да и кто этим будет заниматься. А государь же продолжает жить, продолжает действовать, помогать. И житие одного из представителей потайной подпольной церкви, которая в 20-е годы ушла в подполье, и пребывание их в основном было в тюрьмах. До 75-го года один из последних представителей тайной церкви.
Это Иосифлянь?
Да, возможно. И вот он молился и всегда поминал государя и все его августейшее семейство. Для него они были как живые присутствующие. Ну, а кроме того, вы знаете, есть и свидетельства, которые множатся о том, что государь действительно реально помогал, особенно на войне, или у людей, которые находятся в отчаянном положении, он приходит и помогает. А кроме того, мы должны помнить о том, что то, что мы сейчас еще существуем, то, что возникает или возвращается к нам церковь, таинство совершается, мы должны видеть в этом промысел, который нам идет через посредство молитвы и предстояния нашего государя. Вот он у нас здесь, в студии, его удивительный прекрасный лик, его удивительные прекрасные глаза. Разве он здесь не с нами?
С нами. Конечно, с нами. И молитвенно он, конечно, обращается к нам, и мы к нему, читая акафист и его венценосной семье. И действительно, его глаза живые, живее живых, правда?
Да, да.
Вот сейчас даже смотришь на его фотографию, такое ощущение, что Государь нас слышит и слышит наши молитвы, слышит наше обращение к Нему. Батюшка, ну вот такой вопрос у некоторых возникает. Вы сейчас рассказали об Иуде, о его предательстве, о том, что он совершил. А некоторые говорят, что, ну, так предопределено было Богом, значит, так должно быть было, что должно было такому человеку родиться, и чтобы через него это совершилось, чтобы совершилась искупительная жертва Спасителя.
Этот вопрос не касается человека. Промысел Божий – это явление, превышающее наше разумение. А то, что Господь предупредил, будет и произойдет, но горе тому, кто будет участвовать в этом. Поэтому нам и нужно с трепетом спрашивать себя, не я ли Господи? Об этом надо помнить.
И всегда находиться в таком состоянии, чтобы душа наша при воспоминании этих страшных событий обращалась внутрь свои очи и вопрошала, не я ли Господи, да?
Да, да.
Как апостолы за Тайной вечерей.
Да. Всегда должен быть внутренний трепет. Греховность наша – это и есть предательство Господа. Если бы мы бы настолько любили Его, настолько трепетали этой любовью, то мы бы не могли грешить. И так же, как и с нашим государством, государем нашим отвергнутым. Если бы мы не грешили, то не произошла бы эта трагедия. Она прошла, произошла именно в силу нашей греховности. И мы оказались его предателями.
То есть люди оземленились.
Да.
Оземленились. Им земля, и все, что по вертикали, стало ближе душе, чем все то, что устремляет душу к Богу.
Обычно в середине Великого Поста на крестопоклонной неделе близко в это время празднуется память сорокамучеников. Это один из любимых праздников православных людей, особенно России. Здесь как-то по-доброму их принимают, как бы что они живые, присутствующие здесь. Они несли свои страдания не в столь отдаленном месте. В Армении пеклись обычно жаворонки. Вот о них говорится о том, что они своим подвигом жертвенным очистили все сферы, все стихии. И поэтому и землю они очистили. Поэтому мы всегда должны думать о том, когда мы говорим об экологии. Экология, она держится за счет нас, за нашей души. Экология души. Вот один из средств преображения окружающего нас мира. Ну, так как и святые говорят. Спасите сам, спасешься и все вокруг.
Недаром же говорят, что когда колокольный звон в монастырях вовсю звенит, то атмосфера очищается, да, батюшка?
Да, когда я учился в Московской семинарии, в момент этой катастрофы
Чернобыльской,
то священники приезжали, я сам слышал, что они звонили, собирали свою паству в церкви. И имелся счетчик Гегера, по которому было показано, что радиация исчезала в этот момент. И молитва, и колокольного звона.
Настолько очистительно действует.
Да. Своей мощью.
И в Киево-Печерской лавре, там, где святые угодники Божьи почивают своими нетленными мощами, замеряли, также радиации не было. Именно в этих святых местах. То есть сила Божья здесь явно присутствует, и только по нашему маловерию мы охлаждаемся и становимся незрячими.
Немощь наша, как вы помните, я уже говорил, что немощь это даже и апостолов, избранников, она даже посрамила апостола Петра, когда он шел по воде, потом усомнился и возопил: «Помоги мне, Господи!» Эта немощь преодолевается, но преодолевается она, опять же, помощью Божией, и как праздник Пятидесятницы, венчающий цикл пасхального торжества, дано нам в память о том, что произошло с апостолами, когда они сподобились сердение Духа Святаго, они совершенно изменились. Если апостол Петр дрожал, как овечка в саду Синедриона, то после схождения Святаго Духа он входит туда бесстрашно. И Синедрион трепещет перед ним и не знает, как с ним справиться. Справиться с ним невозможно, потому что перед ними присутствие Бога является. Поэтому нам надо всегда об этом помнить. И хорошо, что есть такая традиция иногда пасхальной ночью, до того, как происходит начало крестного хода пасхального, читается Деяния апостолов. Сколько могут, но люди вычитывают эти свидетельства.